Labas vakaras, ponios ir ponai, tema našai sivodnišnė lekcija o Mašiehi, 11 i 12 glava knygi proroka
Ješajau.
I произрастет отросток из ствола Ишая, и даст побег от корней его, и снизойдет на него дух Господень, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и боязни Всевышнего. Пророк Ешаяху является первым, кто поднимает тему Машиеха по причине того, что освобождение от изгнания возможно тогда, когда изгнание начинается. Изгнание начинается в дни его пророчества. Пророчество о Машиехе. И здесь пророк Ешаяху устанавливает все фундаментальные, центральные принципы, идеи прихода Машиеха, которые существуют в иудаизме. Он приводит практически все. О Машиехе вообще, и в частности о царе Хизкияху, которого Всевышний захотел сделать Машиехом, эту главу, которую мы читаем сейчас, Хазаль установили нам для чтения в последний день праздника Песаха, когда заканчивается праздник, когда последний день, потенциал этого праздника мы можем реализовать. В этот последний день Хазаль установили нам для чтения именно эту главу. «Исполнит он его, Всевышний исполнит Машиеха, духом боязни Господа, духом трепета перед Всевышним». Это будет человек, который удостоится знания о трепете, как об этом говорит Муса. «И не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет он решать дела, но будет по правде судить он бедных и решать справедливо дела кротких людей, страны, и бить будет он страну бичом речей своих, и духом уст своих умертвит нечестивого. Дух его уст не приведет к смерти человека, который является нечестивым, а дух его уст приведет к смерти нечестивости в человеке. Машиах будет в состоянии осуществить увещевание тохиха по отношению к ближнему. И справедливость будет перепоясанием чресл его, и честность поясом на бедрах его». О Машиехе. «Ваяце хотер мегеза Ишай венецер мешершав Ифрах». «И выйдет росток из ствола Ишая и побег от корней его». Речь идет о том, что дом царя Давида на момент изгнания из Иудеи будет в состоянии разрушения. Дерево будет срублено, и останется только корень, и останется маленький пенек, из которого выйдет этот самый росток, о котором говорит пророк. Малбим. Хотер мегеза венецер мешорашав. Выйдет росток из ствола и произрастет росток из корней. Гагевдель бен геза лешорыш. Разница между пнем, который останется от срубленного дерева, и корнем, ядо, известен. Гашорыш тахата карка, что корень находится под землей. Вагагеза гугаец габулет самухлыкарка. А геза – это пенек, который находится немного над землей. То есть что-то от дома царя Давида останется, как срубленный пень, а что-то будет лишь в состоянии корней, так что это будет не видно человеку, не будет ясно, кто именно из дома царя Давида удостоится того, чтобы стать Машиехом. Но известно лишь одно, что с разрушением храма сразу в этом мире рождается Машиех, который придет, если мы с вами будем этого достойны. Раши. Неимран и вуазу ленехамата гулим меашур. Было сказано это пророчество для утешения изгнанных в Ассирию. Те 10 колен, которые были изгнаны в Ассирию, для их утешения пророк сказал эти слова. Малбим. Китейков мета галутха ришонага клалит, шарайтаба имей санхирив, гитхила змана геула. Сразу же, после изгнания первого общего, которое произошло в дни Санхерива, царя Ассирии, началось время освобождения. И снизойдет на него дух Господень, те качества, которые должны быть у Машиеха, дух мудрости и понимания, дух совета и силы, дух знания и боязни Господа. Обратите внимание, дух мудрости, понимания должен понимать глубоко картину мира, совета. Это человек, который обладает способностью дать совет ближнему, поняв корень его души, корень его природы. И знание и трепет перед Богом. То есть Бог для него должен быть осязаемой, раскрытой реальностью. Абарбанель. Аллах Израиль Ашем Ор Гамада Верашлимут Верхаят Седек Эзор Матнав. Ему Всевышний засветит светом мада знания и цельности, и будет праведность опоясанием чресл его. Исполнит Всевышний Машиеха духом боязни Господа, и не по взгляду глаз своих будет он судить, и не по слуху ушей своих будет он решать дела. Обратите внимание, это то, как раз как мы принимаем решения, когда мы чирикаем, колдуем, волхвуем, и в результате у нас решения принимаются по слуху ушей, по взгляду глаз. Вот так Машиах в этом мире ориентироваться не будет вообще. Не на основании вялой интуиции, которая обладает сбоями по всем параметрам, а на основании ясного знания Бога, который, как трепет перед ним, раскроется перед Машиахом. Раши. «Вегериху бейрат Ашем, и Всевышний наполнит его духом трепета перед Всевышним, и мале руах ират Ашем, дух его будет полон трепетом перед Всевышним, влолы мэре эйнав ишпот, и не по виду глаз своих он будет судить, не то, что ему кажется на первый взгляд». Киба хахмата кодыш барагу бекербо, ядава и вин мизакау михаяв. Ибо из-за мудрости Всевышнего, которая будет внутри него, обратите внимание, не человеческая мудрость, не жизненный опыт, не образование какое-то, которое он получит. Мудрость божественная будет в Машиахе, внутри его. И тогда он поймет, кто прав, кто виноват, что есть истина, а что есть ложь. Вегика эрец бешевет пива берух сфатав емитраша, и побьет он землю скипетром уст своих, и духом уст своих умертвит нечестивца. Хазаль. Уберух сфатав емитраша, духом уст своих умертвит нечестивца, зерух шибо невру кольха цваот ильюним ватахтоним, дактив уберух пив коль цвам бедварашем шамаем насу. Что это за дух? Тот дух, которым были созданы нижняя земля и высшие небеса. Как то сказано, «Уберох пив и духом уст Всевышнего все воинство в этом мире было создано». Абарбанель. Даршу хазаль шен неймар аль милхемет Гог вэмагог. Учили нас, хазаль учили нас наши мудрецы, что о войне Машиаха речь идет в первую очередь, о войне Гога и Магога, когда уста его умертвят нечестивцы. Абарбанель говорит следующее. «Вегика арец бешевет пив уберух сфатав, и побьет землю скипетром уст своих. Ямит раша уничтожит нечестивца, вейлахем милхемет рашем, и будет воевать войну Бога». Обратите внимание, одну войну Бога будет в этом мире, одна война. В книге Даниэля мы подробно изучали, что речь идет о том, что цивилизация Исава пойдет воевать против цивилизации Ишмаэля. И встретятся и пересекутся они на Ближнем Востоке. И не случайно, обратите внимание, тема Ближнего Востока почему-то чрезвычайно актуальна сегодня в прессе, в умах людей. На самом деле, кого-то так сильно волнует, что небольшое государство Израиль с какими-то террористами в Газе имеет какое-то отношение. Почему это находит место на передовицах всех газет сегодня? Это центр мира. Земля Израиля является центром мира. Внимание всех сковано туда, люди не понимают, почему, зачем. Тем не менее, мы должны понимать, что мы относимся к народу, который вошел в историю. Если мы были из калмыкской автономии, то, возможно, мы бы не собирались для изучения наших корней. Лобы херов и лобы ханит. И войну Машиах будет вести по защите еврейского народа не мечом и не копьем. Теперь обратите внимание, что говорит Абарбанель, испанский мыслитель. Кмошера Навухаднецер, как видел Навухаднецер, тот, кто разрушил храм и заложил основу для избавления, для прихода Машиаха, бехалома целым, как он видел во время сна о идоле золотом. Хаза гавит ад гидгазарт эвен гелобы ядин умахт лицалма аль раглы. Видел я, на выходные царь говорит, как с горы оторвался камень не рукой человека, а устами человека, духом человека, и побил этот целым этого идола по ногам его. А ноги идола – это эсавская римская цивилизация, в конце которой мы проживаем сегодня в четвертом изгнании. «Лефиши их емил хаматавы, бекох и луки вилоба ядада». Поскольку войны, которые будет вести Машиах в конце дней, будут силой Бога, а не рукой человека. Поэтому камень оторвется от горы. Ну и пророк Ишаях уже определил, что это за гора, которая возвысится над всеми горами. И тогда все народы поймут, что это есть место нашего учения. Какие изменения в действительности и в самом человеке должны произойти, чтобы мы с полной уверенностью могли прийти к умозаключению, что времена Машиаха настали, наступил конец дней, реализовалась цель сотворения мира и цель развития истории. Что должно произойти, чтобы мы поняли, что это времена Машиаха, и, соответственно, тот, кто окажется великим еврейском народе и будет Машиахом. Продолжает пророк Йешаяху. «И волк будет жить рядом с агнцем, а леопард будет лежать с козленком, и телец, и молодой лев, и вол вместе, и маленький мальчик будет водить их. И пастись будет корова с медведем, детеныши их лежать будут вместе, и лев будет есть солому, как вол». Эти слова вошли в историю. Известно, что это и есть критерий Машиаха, что лишний раз является большой трудностью для христиан, которые основывают свое нововведение религиозное на книге пророка Йешаяху и считают того, кого с их точки зрения казнил Понтий Пилат, Машиахом. Так вот, Машиах приходит тогда, когда происходят эти условия. То есть изменение порядка мира, сейчас будем разбираться более подробно, изменение порядка мира. Машиах – это не тот, кого повесят, и после этого ничего не произойдет, ничего не изменится. Будут продолжаться войны, будет продолжаться насилие, будет продолжаться зло. Пропадает свойство змеи. «И будет играть грудной младенец над норой кобры, и отнятый от груди дитя притянет руку свою к логову гадюки». То есть произойдет изменение мира, а поскольку змей, как мы знаем, является символом смешения добра и зла в этом мире, то пропадет зло. Это и есть концепция Машиаха. Концепция Машиаха – пропажа зла в этом мире. И поскольку Йешу к пропаже зла не привел, а та цивилизация, которая взяла его в качестве Бога, была построена на трех принципах – убийство, насилие и идолопоклонство, то говорить о том, что он привел мир к спасению, что и есть функция Машиаха, по всей видимости, неверно. Именно это в средние века, когда было модно представителям католической церкви заставлять раввинов принимать участие в публичных диспутах, именно эти слова и в первую очередь фигурировали. «И волк будет жить рядом с агнцем». Рамбам в Йелхот Мелахим. Как эти слова понять, дословно или нет? Что изменится природа даже хищных животных? «Аль яле аль галев, шаби ямота машиих и ватель давар ми мингаго шалюлам, ой ешум хидуш бемасе берешит, эле улам ка мингаго нурег везе ше неймар би Йешаяху, вегар зеев им кевес венамер им гди, ирбац». Машаль вехида, иньян гадавар, шию Исраэль швим лбетах, им рашей акум. Не считай и не думай, что времена Машиаха изменится природа этого мира. И будет полное изменение естества. Но мир будет продолжать существовать так, как вчера и сегодняшнего дня. А то, что сказано в книге пророка Йешаяху о том, что волк будет жить вместе с агнцем, речь идет о том, что еврейский народ будет находиться в состоянии покоя от нечестивцев народов идолопоклонства. То есть, с точки зрения Рамбама, на самом деле это некая гипербола, которая касается не животных как таковых, а в первую очередь царств. Об этом сказали Хазаль в очень древних книгах. Кмоша Амрузаль, как они сказали, «Эйн бен улам азэлэ имота Машиах, элэ шибуд мэлхуйот бельвад». Нет между этим миром и временами Машиаха, а только подчинение царств. То есть состояние, когда сегодня Израиль подчинен царствам, и когда рядом находятся террористические режимы, и все царства мира не дают Израилю возможность защитить себя, оказывая влияние, это пропадет. То есть пока еще к состоянию времен Машиаха мы не пришли. Хазаль. Аль-Машиах циткейну, ашер шалом веемет и ебеемав. О Машиахе самая суть того, что сказано, что мир и истина будет в его дни. В его дни будет мир и истина. Что задерживает? Как к этому прийти? Что приводит к тому, что возникает мир истина, и что больше в мире не будет никакой потребности в полицейских? Ликутей Алахот. Шеруха шалом гамуфла, шейдгале лаатид, кейкарга махлокет пхинат лагат ахеров амитапахат, нимшах мехет адам ришон. Шаль едезе нитгареш миганеден, медзра хаим, шешам гашалом гамуфла, шееле атид. Тот мир чудесный, который раскроется в конце дней, ибо суть конфликтов, она происходит от жара вращающегося меча, который возник из-за греха Адама. Адам совершил определенный грех, сбой, ошибку, в результате которой добро перемешалось со злом. Он съел от дерева. Перемешивание добра со злом – это правильный функциональный перевод дерева знанию. Знание на деревьях не растет. На деревьях растет, однако, способность перемешивания добра и зла. Это то, что произошло. И символом этого является змея. Та самая змея, которая грудному младенцу уже не в состоянии будет причинить зло. Из-за этого Адам был изгнан из Ганедена, потому что человек, которым бурлит зло, в Ганедене для него нет места. И в качестве охраны Ганедена от человека был помещен жар вращающегося меча. Обычно, когда мы читаем этот текст, то у нас возникает ощущение, что некий меч вращается, и поэтому ты попасть в Ганедон не можешь, потому что иначе тебя разрубят этим мечом. На самом деле не сказано, что вращается меч, сказано, что вращается жар меча, который не пускает человека в Ганедон. Что это такое? Страсти. Страсти, выходящие за рамки заповеди. Это и есть тот жар, который человека в Ганедон не пускает. Когда придет Машиах, пропадут чуждые страсти, потому что пропадет зло. В результате змей, суть которого после того, как Адам вкусил от дерева познания добра и зла, заключается в том, чтобы жалить человека, напоминая ему о том, что он сделал, змей такую функцию потеряет. Вот змей и по Рамбаму, который считает, что это лишь намек и указание на то, что еврейский народ не будет подчинен народам мира, это и Рамбам, по всей видимости, понимает в простом смысле слова, что змей не будет жалить. Радак об изменении природы мира в дни Машиаха. Вегар зеев и будет жить волк с овцой. Еш мифаршим ки веймот Машиах итхалфу тивера хайот вебеймот ваешув лемаше гая бетхилата брия убетиват ног. Есть те, кто считают, что это нужно понимать в простом смысле этого слова, что изменится природа животных и зверей, и мир вернется в то состояние, как это было в начале творения, то есть до греха Адама, и в ковчеге Ноаха. В ковчеге Ноаха животные вели себя спокойно. В Ешми Фаршима есть те, которые объясняют, кикользе машаль, что все это лишь пример, намек. Кигазе веганар вехадо вегарье ге машаль рашаим гаушким вагузлим, веомер кибеемота машиих и ешалом баарец, велойр у иш эт хаверо. А есть такая точка зрения, что все это лишь некий намек. И юноша, и медведь, и лев – это указание на нечестивцев, и в первую очередь на нечестивые царства, которые воруют и грабят, в первую очередь, своих граждан. И сказано, что в период Машиаха будет мир на земле, и не будут человек осуществлять зло по отношению к ближнему своему. То есть люди и царство перестанут быть хищными зверьми. Так понимает Радак слова в книге про Ишаяху о том, что волк будет жить рядом с овцой.
И будет играть грудной младенец над норой кобры, и отнятая от груди дитя протянет руку свою к логову гадюки.
Кобра и гадюка перестанут обладать теми способностями, которые они получили, когда змей, главный символ внешнего носителя зла, после того, как зло оказалось загружено в человека, был превращен в рептилию. Тот змей, который подошел к Хаве и начал вести с ней философскую беседу на тему того, а не лучше ли все-таки не иметь на себе горб зла, который не будет присоединен к добру, может быть, лучше все-таки съесть этот плод, тогда заслонка, отделяющая зло от добра, пропадет, и тогда вы своим добром исправите зло, и начнется исторический процесс. Вот этот змей, который обладал способностью такого мышления, превращается в рептилию, которая ползает, но она так ползает и имеет стремление, желание ужалить человека и яд свой в напоминание ему внести еще раз, только до времени прихода Машиаха, пока не пропадает зло. Это понятно. Рамбан. Китие эрец Исраэль бет киум гамитсвот, кашер гаяха уламит хилато кодем хито шель адам ришон, эйн хая веремис мемит адам. Рамбан понимает эти слова по поводу змей, которые потеряют способность вредить. Что будет тогда земля Израиля в момент исполнения заповедей на ней, как был мир в самом начале творения, до греха человека. Тогда, когда животные и пресмыкающиеся не могли умертвить человека и принести ему зло, как сказано в Талмуде в трактате Брахот, «Эйн арвад мимит», что не змей приносит смерть, «элэхет мимит», но грех приносит смерть. То есть грех дает силу змее принести тебе зло. Иными словами, все, что мы видим в этом мире, это как раз написано в книге Шурейдат Шельишеватель, Сишевательщай. Все, что мы видим в этом мире, определяется словами пророка Тиакольба Шамэму Варец. Все, что на небе, на земле. Все, что мы видим на земле, имеет свой первоисточник и корень на небе. Поэтому змей, который обладает силой жалить сегодня, тот первоисточник на небесах, который дает ему эту силу, питается грехом Адама и, соответственно, тем состоянием, в котором находимся мы сегодня. После прихода Машиаха змея трансформируется, реформируется, меняются ее технические данные. Кило гая гатерев бехайота раот, рак непных и тошель адам. Ибо не было хищников среди зверей, но только их способность к такому хищническому поведению возникла от греха человека. Пресмыкающиеся и хищники потеряют способность и потребность причинить зло человеку, теперь слушайте внимательно, восстановившему в себе божественный образ. Первый, кому потребовалась защита от диких животных, был Каин после убийства своего брата. Он попросил от Бога защиту, и Бог у него на лбу написал буквы своего божественного имени, чтобы его всякий встретивший не умертвил. А кто там всякий встретивший? Там никого больше не было. Не Адам же будет его умерщвлять. Больше там никого же не было. Были животные. То есть вот до Каина, его убийства, животные не обладали способностью причинить зло человеку. Они видели человека, они видели в нем божественный облик. Они не могли причинить ему никакого вреда. То есть животное с точки зрения своих технических данных имело ограничение на причинение зла человеку. Там стала некоторая программа if человек no. Элементарно. После того, как Каин убивает своего брата, животный получает возможность причинить зло человеку. Что на это повлияло? Если вы думаете, что убийство, вы ошибаетесь. Не убийство. Не убийство Авеля. А то, что когда Всевышний его спросил, Каин, где Авель, брат твой? Он сказал, разве я сторож брату моему? Я не знаю. Тем самым он свидетельствовал, что как бы Всевышний не обладает полным провидением в этом мире. Всевышний сказал, а раз так,
раз я не обладаю с твоей точки зрения полным провидением в этом мире, то я с твоего лица сниму божественный образ. С этого момента животные относятся к нему как к себе подобному. Когда придет Машиах, животные потеряют способность причинить зло человеку по определению. Еще раз, пресмыкающиеся и хищники потеряют способность, говорит Рамбан, и потребность причинить зло человеку, восстановившему в себе божественный образ. И мы немножко более ясно объяснили точку зрения Рамбана. Тогда исполнится сказанное в Торе, книга Дварим, 3 глава, «Вару коля мейгарец кишем ашем некра алеха в его мимека». «И увидят все народы земли, что божественное имя наречено на тебе, и будут трепетать перед тобой». Речь идет о еврейском народе. Что народы мира увидят, что наша Тора, наш завет, это действительно завет Бога, и они начнут трепетать перед нашим величием. Наша задача сегодня, до прихода Машиаха, чтобы мы могли хоть в какой-то мере это величие транслировать. Это есть суть заповеди на нас распространившихся. И об этом скажет пророк Йешаяху, что предназначение еврейского народа, а особенно в изгнании, левьет ор легуим, чтобы быть светом для народов. В этом предназначение еврейского народа. Об этом говорит пророк Йешаяху. Дальше. Эмикамелах. Альхор петен шируха клипа мипней шеквар нимтыка. Надо нарой гадюки, ибо эта клипа, это самая нижняя оболочка тьмы, ибо она была уже исправлена. Эмикамелах пользуется каббалистическими понятиями оболочек нечистоты, в которые попадает наша энергия, наша жизнь, наша деятельность, если мы занимаемся, попросту говоря, ерундой. То божественные искры святости, которые нам даны, мы загоняем в эти нечистые оболочки, они там томятся в условиях тюремных. Это наша жизнедеятельность, к этому приводит, что мы, божественный свет, заключенный в нашей жизни и в тех объектах, которые нам принадлежат и с нами связаны, в тюрьму загоняем. Для этого требуются духовные адвокаты, которые помогут каждому из нас не загонять божественный свет и божественные искры, которые находятся в каждом предмете, в ту самую тьму клипот. Ибо эти клипот, говорит Амикамелах, в дни Машиаха будут исправлены. Обратите внимание, вот эта вот зона, куда мы загоняем бездарно осуществленные действия, бездарно прожитые жизни, эта зона будет исправлена. Зона клозета будет исправлена. Лукишкис. Произойдет исправление к добру самых нижних клипот, образовавшихся в результате вкушения плода дерева, смешения добра и зла. Малбим. Ганахаш шерушет эйва бейноу бейнгадам ло язик. Змей, который привел к вражде между собой и между человеком, потеряет способность приносить вред. Велолы вачило из их быкована, и не только он не сможет причинить зло намеренно, а вальгама альга эресло языкену, килоги эресклаль. Но даже его яд потеряет способность причинять зло, если яд змеиный попадет в человека по какой-то другой причине, не будучи укушенным змеем, этот яд потеряет способность вредить. «Не будут делать зла и не будут губить на всей моей святой горе, ибо полна будет земля знанием Господа, как море полно водами». Человек будущего, а Машиах – это царь будущего, перестанет быть вредителем. Отсюда мы видим простое следствие, что до тех пор, пока Машиах не пришел, мы с вами получили новое определение как вредители. Те самые вредители, которые клипот, вот эти нижние оболочки, поддерживают своей энергетикой, энергией своей жизни, своих чаяний, своих интересов, своей деятельности. Чтобы это не происходило, требуется соблюдение заповедей. Видите, высшая божественная динамика, которая раскрывается перед нами в книге пророка. Мы должны иметь в виду, что мы, к сожалению, пока из состояния вредителей еще не вышли. Рамами пану. Легит нарег гулам бедин шикуло кодеш кмошала бы мехшава. Чтобы мир был основан на суде, на законе. Шикуло кадош, что весь является законом священным, возвышенным, а не написанным народами мира на основании каких-то своих верований или идей. Кмо шалаба махшава. Как это возникло в мысли Всевышнего. Короче говоря, времена Машиаха это и есть те времена и тот образ человека и мира, как это возникло в мысли Всевышнего при сотворении мира. Всевышний создал этот мир обусловленно, что мы будем теми самыми возвышенными творениями. Мы портим эти клипот, нижние оболочки, наполняем энергетикой. Всевышний нас продолжает терпеть. Но мы должны понять, что это и называется быть вредителем, что Всевышний терпит вредителей. Но от нас требуется очень много, от нас требуется действительно фундаментальная, полноценная тшува. Пророк Йоэль. И будет после этого, и залью я дух мой на всякую плоть, и будет пророчествовать сыновья ваши и дочери ваши. Обратите внимание, приход Машиаха связан с чем? С возвращением пророчества, которое пропадает при разрушении храма. Пророчество, еще раз, не предсказание будущего, а это способность человека иметь связь с Богом. По ним Яфот. Ибо будет полна земля знанием Бога, как море полно водами. Бина не крет ям, говорит по ним Яфот. Мудрость называется морем. Аль шем хамишим шарим. По причине 50 ворот. А именно... Гематрия слова «море» – «ям» – 50. 50 ворот познания существует в этом мире. Во времена прихода Машиаха все они раскроются одновременно. Сегодня для того, чтобы человеку начать, что бы то ни было понимать, ему нужно двигаться поступательно. Сначала ему объяснят, что такое пророк Йешаяху, в каком году он родился, при каких царях он был, чего он говорил, что вообще такое пророк, что такое пророчество. И дальше человек поступательно сможет продвинуться немножко дальше. Пока, наконец, он вдруг не сможет находиться в состоянии трепета, как то сказали в Мусаре, говоря о пророках. Мудрость трепета, пока, наконец, ты не окажешься в том состоянии, что Бог для тебя будет открытой реальностью. Для этого приходится пройти сегодня 50 ворот. А злое начало не дремлет, мы дремлем на уроках, а злое начало не дремлет, и оно мешает тебе эти 50 ворот для себя раскрыть. Когда придет Машиах, зло пропадает, злое начало уходит, змея теряет свою функцию, в результате мы оказываемся, что знание будет для нас раскрыто одноэтапно, как море, гематрия которого 50-50 ворот. В Израиль ит алу ад шаар гаильон. И Израиль поднимется до высших ворот мудрости. Рамбам Гилхот Малахим. Игю Израиль хахамим гдолим. Будет Израиль великими мудрецами. В яду дворим гастумим. Они будут знать вещи скрытые. В ясигу да ад бурам. И постигнут знания Творца их. Кфиколь гаадам шенемар. Кимела гаарец да аташем. Как то сказано. И будет земля полна знанием Бога. Ликутей Лахот. Ибо будет полна земля знанием. Шезеру пхинат гитереруто шина. Это понятие пробуждения от сна. Только что мы говорили про пробуждение от сна во время нашей лекции. Так вот, Ликутей Лахот говорит, что состояние, когда ворота у тебя могут открыться, ворота познания. Это когда происходит пробуждение от сна. Если ты дремлешь, то ты просто не заметишь, ты въехал в ворота, въехал в столб, не доехал, переехал. Ты просто не увидишь, что это ворота вообще. Вернешься назад, и тебе покажется, что ты едешь вперед, а ты назад можешь ехать или на месте стоять. Во сне как бы все опции возможны. Так вот, говорит Ликутей Лахот, это пробуждение от сна, аль-едей, Шегуцию кидат михситро охра, Когда человек возвращается из состояния ситрох, обратной стороны, то есть когда Всевышний дает тебе свои блага, вне зависимости от того, что ты не участвуешь в тех процессах, ради которых создан мир. Это называется ситроха в Кабале, в Зогаре. Обратная сторона. Всевышний терпит тебя, дает тебе все блага. Тебя повышают по службе. И погоны новые у тебя возникают. И при этом в тех процессах, ради которых мир создан, ты не участвуешь. Это называется ситрох, обратная сторона. Тебя как бы бросают, ну, как Вильнинский Гаон сказал, в надежде на тебя или твоих детей. Что они на каком-то этапе, может быть, сделают тшуву, и что-то, может быть, изменится. Ваз йоцин имей гадат, и тогда выйдут воды мудрости, бешефа гадоль, в большом избытке, воды мудрости заполнят этот мир, омоют его, сделают его чистым и очищенным. Как то сказал пророк Захария, последний пророк Иудеи, «Верая байом рагу», говоря о днях Машииха, о конце дней, о самом конце дней, «Верая байом рагу», «Яцумаем хаим Иерушалаем», тогда выйдут воды жизни из Иерусалима. Об этом говорит пророк Захария, последний из пророков Иудеи после разрушения храма. Наступит тот день прихода Машииха, когда воду жизни придут из Иерусалима, и это станет всем понятно. И будет в тот день корню Ишая, что станет знамением для народов, к нему обратятся народы, и мир будет славою его. Шорош Ишай. Ишай? Кто такой Ишай? Правильно, отец царя Давида. Обратите внимание, почему-то Машиих, мы знаем, что он должен быть из дома царя Давида. Почему его отец Ишай? В нашей лекции о царях Израиля я посмотрел по поводу Ишая тысячи первоисточников, которые рассказывают о том, кто он был, и привел там один. О том, что Ишай родился в собрании 600 тысяч евреев. Ишай преподавал Тору в собрании 600 тысяч евреев. И Ишай умер в собрании 600 тысяч евреев. Что это означает? Понять это в прямом смысле, наверное, будет не совсем верно, что к нему на обрезание 600 тысяч человек пришло. Наверное, такого зала, торжеств нету, и его родители просто не смогли бы накормить такое количество людей трапезой после обрезания. Так что к нему в дом учения собралось 600 тысяч человек. Тоже, наверное, такого дома не построили до сегодняшнего дня. Даже стадионы столько не вмещают, где люди смотрят, как много взрослых людей пинают мячи. И при этом это их настолько восхищает и вдохновляет, что они аж прямо орут, и даже после этого долгое время не могут угомониться. Я один раз в Иерусалиме, не дай бог, проезжал и видел, как раз в это время возвращались эти так называемые болельщики, которые так вопили, что мне просто было страшно. А в Талмуде Иерушалме сказано, за что был разрушен Иерусалим? За то, что играли в футбол. Так сказано. Получали от этого какое-то удовольствие. То есть, если заняться немножко спортом и так далее, то, наверное, здесь нет запрета, и, может быть, даже наоборот, но вот эта вот истерика, она не очень...
Фанатизм.
Уместна. Фанатизм, да, чуть-чуть, наверное, сам очень мне непонятен. Так вот, еще раз смотрите, когда Ишай родился, в собрании 600 тысяч человек. 600 тысяч человек каким-то образом об этом узнало. То есть, мы с вами родились, сколько людей об этом узнало? 5, 10? Сколько? Когда Ишай родился, 600 тысяч человек об этом хотя бы говорили между собой. Родился Ишай. То есть он родился в правильном доме. Когда он учил Тору, то 600 тысяч человек, а это весь клал Исраэль, это весь еврейский народ. 600 тысяч человек, это не означает, что 600 тысяч слышало, а еще сколько-то не слышало. Это весь еврейский народ. Та Тора, которую учил Ишай, ее знал, и эта Тора коснулась всего еврейского народа, оказав на них какое-то воздействие. Когда Ишай умер, это коснулось всего клал Исраэля. Поэтому пророк и говорит сейчас. Яцехотер Мишореш Ишай. Выходит росток из корня Ишая. Из этого корня появился царь Давид. Из этого корня появится Машиах. Династия Машиаха основывается на Ишае. И народы, знамя Машиаха царя Иудеи, понесут по всему миру. Футбольные знамена, вымпелы команд выбросят и понесут вместо этого знамя царства Израиля. Лене самим. И будет это знаменем для всех народов. То есть все народы свои гимны петь перестают. Вместо гимнов Шма Исраэль начинают заучивать на иврите. Вместо своих знамен красно-желто-зеленых знамя Машиаха помещают. Легьот амим меримим нес лейкабе целав. Зачем они поднимают это знамя? Поднимают они это знамя для того, чтобы собраться под его сенью, как мы уже учили в самом начале книги пророка Ишаяху, что тогда люди скажут «Ки мицион ты це Тора удвар Ашем Иерушалаем», ибо из Сиона вышла Тора и Слово Бога от Иерусалима. Им это станет очевидно. В дни Машиаха, отмечает Сфорна, исполнится благословение Всевышнего, данное Аврааму. Вегид барху безереха коли арец, и получит благословение в потомстве твоем все народы земли. Что тогда они будут все названы одним именем. Зога. Верая байом агу и будет в тот день. Безмана да куча брегу язги шлом и баалма в тот момент, в то время, когда Всевышний принесет мир земле. И ткаем шорша да иланы дыхая. Тогда будет восстановлен корень дерева жизни. Ашер умедленне самим, который стоит для знамени народов. Обратите внимание, почему народы так сильно рванутся? Потому что они увидят, что это знамя корня дерева жизни. Они увидят, что вот это единственное дерево, единственное учение, которое, к счастью, может привести. Все другие паттерны жизни, они могут привести к чему-то, к счастью и удовлетворению, привести они не могут. Дегай игу кайма ленаса леразе дешеме кадиша, алава гоим и дрошу. Ибо именно это является флагом таинства священного имени, куда и устремятся все народы. Все народы устремятся туда, не по причине того, что у них вдруг идеология сионизма станет центральной, потому что они просто увидят, что это и есть дерево жизни. Это и есть дерево жизни. И будет в тот день Господь снова во второй раз протянет руку свою, чтобы возвратить остаток народа своего, который уцелеет из Ашура, из Египта, из Патроса, из Куша и Лама, из Шинара, из Хамата, с островов моря. И подаст он знак народам и соберет изгнанников Израиля, и разогнанных из Иудеи соберет от четырех концов земли. Знак народам, такое ощущение, что Всевышний уже подал народы. Антисемитизм пытаются еврейский народ вернуть назад к своим корням, чтобы еврей не забывал, и чтобы не думал, что лозунг «будем как другие народы» войдем в мир народов, что это может реализоваться. Что значит, что Всевышний соберет вас, изгнанников, второй раз? Рабейну Бхая. Йосеф Рашем шинит ядолик ноты чарамо, что Всевышний во второй раз руку свою распрострет для того, чтобы собрать народ свой. Амар шинит кенегет геулат Исраэль ми Мицраим, шешам гаю кол Исраэль ми кубацим, кибе геулат бавель лонит капцу кулам, что будет второе собрание, как это было при выходе из Египта, когда собрался весь еврейский народ, ибо при возвращении из вавилонского изгнания соберутся не все, говорит Рабейну Бхая. То есть пророк отмечает, что возвращение после изгнания будет два. Первое после вавилонского изгнания, когда соберутся не все, а только 24 тысячи евреев приехало тогда строить второй храм. И второй будет уже в конце дней. Суть пророчества заключается в том, что второй храм будет временным и будет разрушен. Предназначение второго храма заключается в том, чтобы была заложена в Иерусалиме Тора устная, Мишна и Талмуд. Чтобы знание Торы было заложено в условиях тьмы и сокрытия после разрушения первого Иерусалимского храма. И это то, что сделал Раби Йоханан бен Закай сразу после его разрушения, смог сформулировать то учение, которое возникло в Иерусалиме в дни второго храма. Это состояние мира в период Машиаха. Состояние мира, когда изменится природа этого мира, когда изменится природа змеи, когда пропадет зло, когда еврейский народ сможет вернуться, и когда народы поймут, что именно знамя Машиаха является тем знаменем, которое приведет его их к счастью, потому что оно относится к учению Бога Живого, который создал человека, знает те механизмы, которые есть в человеке, и дал человеку лекарства и средства, чтобы все его механизмы работали адекватно, которое называется Тора. 12 глава. «И скажешь ты в тот день: благодарю тебя, Господи, за то, что ты гневался на меня, но гнев твой утихает, и ты утешаешь меня. Вот Бог спасение мое, я уповаю и не страшусь, ибо сила моя и песнь моя, Бог Господь, и Он был мне в спасение. И с радостью будете вы черпать воду из источника спасения».
Обратите внимание, это слова Равдалы. Ушавты маем басасон, те слова, с которых мы начинаем нашу неделю. Первое, что бросается в глаза, что тогда изменится отношение человека к страданию, к испытанию,
и изменится при этом ретроактивно. «И скажешь ты в тот день, — говорит пророк, — благодарю тебя, Господь, за то, что хоть ты гневался на меня, но гнев твой утихает».
Люди тогда поймут, что суть наказания, которое дает Всевышний, заключается в том, чтобы привести человека к исправлению. Об этом сказали мудрецы: все, что делает Всевышний, к добру. Если ты исполнишь и поймешь тот намек и тот урок, который Всевышний дал тебе наказанием, а он дал тебе наказанием, потому что ты невменяем и не понимаешь по-другому. Тем не менее, Машгих из Ломжи в книге Судей Дат «Основы знания» говорит, что разница между добром и наказанием, она заключена только по поводу прошлого. А именно, как тебе было, больно или хорошо. По поводу будущего твоего, все намерения Бога к добру, если ты сможешь извлечь из этого урок. Ты можешь получить наказание, и к добру для тебя это не будет, если ты из этого никакого урока не извлечешь, говорит Машгиах из Ломжи. Поэтому говорит пророк, что происходит. «И скажешь ты в тот день: благодарю тебя, Господь, за то, что хоть и гневался ты, но гнев твой утихает, и ты утешаешь меня». Этот гнев является утешением, если человек исправляет то, за что наказание было послано. «Одха Хашем ки анафтаби, поблагодарю тебя, Всевышний, за то, что ты гневался на меня. Паль анаф мурель гараот паним низамим бегалуй». Слово «анаф» – это вид гнева. Он свидетельствует о внешнем выражении гнева, в то время как «хема» свидетельствует о внутреннем гневе, который является методом отношения Всевышнего к человеку. Тогда мы поймем, что на самом деле гнев Всевышнего был лишь внешним и предназначен для нашего исправления, а не способом отношения Бога к нам. Что Бог, когда гневается, Он лишь проявляет гнев, чтобы воспитать нас, а не то, что Он нас действительно ненавидит. Он на самом деле нас любит.
«Вот Бог, спасение мое. Гине лишоте евтах вло евхат, ки ази визимрас ябат хили ли адину эле Ишуа, ушавте маем басасон мимене Ишуа».
Слова, которые мы произносим в Равдалу. С этих слов начинается Авдала, новая неделя, новый период жизни. Первые слова, которые мы произносим в начале новой недели, их суть – надежда на спасение. намерение, которое нам надлежит иметь
во время Авдалы. Вот Бог, спасение мое. Спасение какое? Что нужно, чтобы Бог нас спас?
Кому-то, чтобы у него погоны на одну лычку увеличились. Кому-то, чтобы зарплата на один этап поднялась. Кому-то продать неликвидное какое-то имущество или что-то еще.
Или
что-то выпустить. Кому-то нужно что-то другое. Так вот, спасение, в котором все мы нуждаемся, это на самом деле переход к новой реальности, к реальности Машиаха. Сказали Хазаль, что когда нас будут судить после нашей смерти, дай Бог, чтобы мы успели все свой потенциал реализовать, и чтобы пришел Машиах и пропала бы смерть, первый вопрос, который будут задавать, который задают умершему человеку, ципита ли Иешуа, надеялся ли ты на спасение? Его не будут спрашивать вначале, соблюдал ли ты кашрут, потом будут. И за кашрут потом, кстати говоря, грызть там будут мыши жутким образом совершенно. Соблюдал ли ты шаббат, не будут спрашивать поначалу, потом спросят. Был ли ты свидетелем вообще того, что Всевышний хозяин этого мира? Или ты свидетельствовал наоборот, что в этом мире все случайно в процессе эволюции от динозавров? Первое, что тебя спросят, это ципита ли Иешуа. Надеялся ли ты на спасение? На переход к истинной реальности? Это будет первый вопрос. Чтобы просто вы были готовы к тому, что спросят. Раши, ушафтам, и будете вы с радостью черпать воды. Обратите внимание, тогда мы поймем, что самое радостное, что может быть у человека, это черпание высших вод. И мы поймем, насколько все наши радости, которые у нас есть сегодня, с нашими зарплатами, погонами и прочими достижениями. Раши говорит, тикаблун ульпан хадат, вы получите новое учение, вы получите настоящее новое учение, получите новый свет. Новый свет, который скрыт сейчас за занавесом сокрытия Всевышнего в этом мире. Ибо улам на иврите происходит от слова нейлам, от слова сокрытие. Мир – это сокрытие Всевышнего. Тикаблу нульпан хадат, вы получите новое учение, говорит Раши. Мима янейра Иешуа, от источников спасения. Обратите внимание, все, о чем мы сейчас говорим, вообще релевантно для нас или нет? Кто-то может задать вопрос, ну хорошо, как бы Машиах придет, ну, придет, мы все это узнаем, зло пропадет, пропадет, змея не будет кусаться, хорошо, лев там будет с козой пастись, пусть они там пасутся, как бы, а нам сегодня-то чего, зачем все это нужно? Только для того, чтобы себя немножко лучше направить, более сильно к соблюдению заповедей? Ответ нет. Каждый из нас в какой-то небольшой мере может уже исправить жизнь для себя сейчас и быть в какой-то мере больше беолам амитукан, в мире исправленном, или меньше. И Всевышний в зависимости от этого будет к нам иначе относиться. Тот из нас, кто уже в большей мере достоин Машиаха, чем другой, тьма над ним на небесах расступится, рассеется, и солнце будет ему светить больше, чем другому. Поэтому мы это изучаем. Что подобное мировоззренческое постижение, конечно, нелегко это сделать, нелегко к этому прийти, но подобное мировоззренческое постижение меняет нашу жизнь, меняет наше воззрение, и Бог начинает относиться к нам иначе, как к людям, достойным спасения. Поэтому многие вещи, которые нам окажутся нужными, Всевышний нам их даст. А многое, что нам хочется, мы поймем, что нам это не нужно. Киярхив либам, ибо произойдет, говорит Раши, расширение сердец их, аль-еде Иешуа раба алахем, посредством спасения, которое произойдет у них. У нас с вами это тоже касается. Произойдет расширение наших сердец посредством спасения, которое Всевышний даст нам. Ваидгалу лахем разей Тора, шеништехаку бабавель, и будут раскрыты для них тайны Торы, которые были забыты в Вавилоне, аль-еде ацарот, посредством бедствий, которые произошли. Хаенефиш.
Икар сод маем хайлиуним, уж авты маем бесасон мимеяны Иешуа. Что это за высказывание, что вы с радостью будете черпать воды, это тайна, это суть тайны верхних вод. Те самые верхние воды, которые приносят благословение человеку. Верхние воды, это одним из ее проявлений является браха, благословение Бога. Когда есть успех, удел наших рук. Человек может открыть магазин. Магазин будет пустовать, клиенты не придут. Если есть браха, если есть благословение, то его магазин будет ломиться от покупателей. А рядом с ним будет такой же магазин или еще лучше. А брахи у него не будет. Еще раз, я не призываю сейчас по чисто меркантильным интересам соблюдать волю Всевышнего, хотя советую по чисто меркантильным соображениям исполнять волю Всевышнего. Призываю к повышенной реальности и к повышенной мотивации, но объясняю о том, что браха происходит от соблюдения воли Всевышнего. Пророчество царя Давида о дне прихода Машиаха. Егалулой Чамашем кинизгав шмол вадо, гойдо алерец вышамаем. Восхвалите имя Всевышнего, ибо возвеличится имя Его, слава Его на земле и небесах. Эти слова царь Давид сказал в рамках пророчества о конце дней. В дни царя Давида такого не было. Царь Давид не описывает ту реальность, свидетелем которой он был, он описывает о реальности, которая произойдет. Что тогда произойдет? Тогда слава Всевышнего раскроется из-за занавеса законов природы. И скажете в тот день, когда придет Машиах, благодарите Господа, призывайте имя Его и возвестите о народах деяния их Его. Напоминайте, что возвышено имя Его. Славьте Господа, ибо великое сотворил Он, ведомо это по всей земле. Ликуй и пой, жительница Циона, ибо велик в среде твоей святой Израилев. Эта глава обрывается на 6 стихе. А вот теперь послушайте, насколько это страшно. Эта глава оборвана. Она заканчивается на 6 стихе. Не достигнув своего завершения. Талмуд в трактате Санхедрин. Лемарбе Рамисра Улашалом Имкец. Для приумножения власти и миру нет конца. Сказал Раби Танхум Барка Прабацепори Мипны Маколь Мем Шебем Цатыва Птуха. Почему каждая буква Мем, которая находится в начале слова, она открытая, а здесь слово Лемарбе Мем Суфит фигурирует в начале, мы об этом говорили в одной из прежних лекций. Бекеша Кодыш Берагула Асот Хискияху Машиих, захотел Всевышний сделать Хискияху Машиаха, а Санхирива Гогом и Магогом. Амра Мидат Один Лифне Акодыш Берагу, сказал свой суда перед Всевышним, Рибуно Шелюлам, Ума Давид Мелах Исраэль Шамар Кама Шерот Ватишбахот, как Давид, царь Израиля, сказал, множество восхвалений Лифанеха, Лосито Машиих, Хискияху Шасито Локоль Ганисим Галалу, а Хискияху, которому ты сделал все эти чудеса, и он не сказал песню о приходе Машиаха, о приходе самого себя. Лефихах таасеру Машиах, и ты сделаешь его Машиахом. И царь Хизкияху Машиахом не стал. Обратите внимание. Славьте Господа, ибо и великое сотворил он. Эти слова сказал пророк Йешаяху, призывая царя Хизкияху после падения армии Санхерива возле Иерусалима, объявить о том, что он уже стал Машиахом, на это ответил Хизкияху, ведомо это по всей земле. Он не сказал песню, Машиахом не стал. С последние слова говорит пророк, ликуй, пой, жительница Циона, ибо велик в среде твоей святой Израилев. То раскрытие, которое произошло возле стен Иерусалима, когда пала армия Санхерива, основание, чтобы ты ликовал и пел, но Машиаха ты не оказался достоин. Таким образом, войну Гога и Магога еврейский народ получил, а приходу Машиаха не удостоился. Исторический процесс продолжается. Тема нашей лекции – о Машиахе, о царе Хизкияху, как мы сказали в самом начале лекции, и о Машиахе в целом. Все, что говорил здесь про Ишаяху, касалось конкретно царя Хизкияху, который Машиахом не стал. Исторический процесс продолжается. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопрос.
По ходу лекции, что с приходом Машиаха возникнет новое учение. Так что имелось в виду? Ведь Тора абсолютно и бесконечно. Какое тут может быть новое учение? Имелось в виду что? Другое понимание Торы на уровне сот или что?
Пророк Ирмияху сказал об этом в «Натати лехем брит хадашай». «Дам я вам новый завет». И объясняет, новый завет – это то же самое знание, которое будет касаться нового исправленного человека. Это будет новый завет, заключение нового завета с новым исправленным человеком, на котором имя Бога будет наречено.
Как был известен отец царя Давида Ишай, почему именно корень его, чем он известен, вот кроме того, что мы можем прочитать, почему именно от него?
Я же привел, что его рождение, да, его почему? Учение, его смерть, он был великий человек в Израиле просто. Он был внуком Рут. О его рождении люди говорили, поскольку тема Гиюра Рут стояла на повестке дня. Он стал великим мудрецом Торы, который повлиял на весь мир.
Но он не был пророком.
Все были тогда пророками. Пророком был каждый, кто жил от Адама до разрушения Иерусалимского храма. Только у некоторых пророчество было такое, что они написали книги, вошедшие в историю, а некоторые были пророками более того, домашнего характера, некоторые были лжепророками. Но это как дар речи, который дан сегодня каждому. Кто-то может с трудом на полунормативной лексике изъяснить свои самые простые мысли, а кто-то пишет великие книги. Пророк Ишаяху написал великую книгу пророчества. При этом пророчество как таковое было у каждого, и, безусловно, он тоже был пророком, но он больше раскрыл свое учение, которое он сказал, чем он вошел в историю еврейского народа. Так что Машиах упомянут в связи с его именем.
Через зависть Ефраима.
Еще раз?
Зависть.
Исчезнет зависть Ефраима. Речь идет о следующем, что Ефраима, как мы уже говорили в прежних лекциях, его суть быть Машиахом из колена Юсефа. А Машиах колена Иуды, это Машиах из колена Иуды, соответственно. Между ними есть определенная конкуренция, определенный спор, который начался от Юсефа и его братьев. И сам Юсеф показал, когда братья пришли в Египет, о значении колена Иуды, а именно там написаны слова, которые люди обычно не замечают, что когда уже закончилась продажа Юсефа, все это прошло, уже братья приехали все вместе с отцом в Египет, то Юсеф создает первую черту оседлости в Гошен, в земле Гошен, в дельте Нила. И прежде чем определить, что эта земля подходит для евреев, сказано, и послал Юсеф Иуду, чтобы тот определил, подходит земля или нет. Иуда только что приезжает. По всем формальным точкам зрения, Юсеф, он там много лет находился, он был царем, он был не царем, но премьер-министром. Вдруг он посылает именно Иуду, люди не замечают, потому что он царь. Юсеф показал тем самым своим потомкам, что их задача быть помощниками Машиаха из колена Иуды, потому что Машиах бен Юсеф может привести еврейский народ в состояние год, в состояние славы, и тогда сможет появиться Машиах из колена Иуды, который приведет еврейский народ в состояние Неца, в состояние вечности. А пока между ними конфликт из-за того, что происходит сбой по всей земле, и вместо того, чтобы колено Юсефа понимало свою роль, осуществило ее, там, где возникается эго. Мы говорили про Яровама бен Невата, первый, кто начал этот конфликт уже на земле, будучи ни много ни мало самым приближенным лицом к царю Шломо. Он был главным прорабом строительства храма. И он при этом восстал против царя Шломо и отделил
10 колен, которые навсегда пропали в результате в Ассирию. Это и есть конфликт между Иудой и Иосифом, когда они создали отдельное государство. О спасении, возвращении которого из плена, и говорит пророк Ишаяху. Для этого пророку Ишаяху нужно было сделать Хизкияху Машиахом, чтобы Хизкияху мог эти 10 изгнанных колен вернуть назад из изгнания. И этого не произошло, и они пропали, по всей видимости, навсегда, кроме тех, за которыми позже пошел пророк Ирмияху во все эти земли, в которые они были изгнаны, и кто-то вернулся с ним, чтобы попасть в изгнание вместе с коленом Иуда.
И вот в 10 главе мы говорили о катастрофе Иерусалима. Почему мы в 11 главе говорим сразу про Машиаха? Логично, чтобы Машиах, его приход был самая последняя глава, а тут вдруг она короткая и сразу после Иерусалима, как бы нету связи между ними.
Пророк Йешаяху не написал свою книгу в хронологическом порядке. Он написал свою книгу в том порядке, который нам правилен для нашего постижения, в рамках тех самых ворот мудрости, 50 ворот мудрости. Сейчас, после того, как мы увидели, что могло произойти возле Иерусалима, катастрофа, которая могла произойти, мы теперь узнали, что на самом деле это не просто было спасение от катастрофы, а это было время, когда царь Хизкияху мог бы и должен был стать Машиахом, но он не сказал песню. Поэтому продолжается исторический период. И сейчас мы узнали, а что же такое на самом деле Машиах, кем должен был стать царь Хизкияху после того, как катастрофа не коснулась Иерусалима. Первая катастрофа.